Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 4 октября. Парламентская ассамблея Совета Европы о российской политике. 10 лет со дня авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем. Эмиграция из России. Почему многие россияне хотели бы уехать из страны? И с этой темой связан вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Почему, на ваш взгляд, увеличивается количество желающих уехать из России? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонки в прямой эфир мы принимаем в середине часа. В течение всей программы принимаем ответы на номер для СМС 8 903 743 2801. Московский пейджер 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. В Страсбурге проходит осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, первая после объявления о намерении Владимира Путина вернуться в Кремль. В кулуарах сессии ПАСЕ европейские политики обсуждают, как возможный третий срок Путина скажется на отношениях Москвы и Страсбурга. На сессии ПАСЕ работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Для депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы новость о том, что Владимир Путин снова будет выдвинут кандидатом на пост президента, была не такой уж и новостью. Те, кто следит за ситуацией в России, знали о том, что дело идет именно к такой развязке от российских оппозиционных политиков, в течение последнего года часто приезжавших в Страсбург для общения с европейскими демократами. Вот и на нынешнюю сессию ПАСЕ Альянс европейских либерал-демократов пригласил сопредседателя незарегистрированной партии Народной свободы Михаила Касьянова. Бывший российский премьер считает, что будущие выборы президента России вряд ли можно будет назвать выборами, и Совету Европы придется на это реагировать.
С учетом вот этих невыборов, и Путин приходит в третий срок, и все остальное, должны быть действия. Действия принципиального свойства. Принципиальное свойство означает, те ценности, на основе которых люди были избраны в своих парламентах, должны уважаться. Мое представление такое, если здесь, в Совете Европы, люди будут занимать принципиальную позицию, на что я рассчитываю, то этот режим получит жесткий отпор, вплоть до приостановления полноправного членства в Совете Европы, по тем причинам, что впрямую очевидно и никаких сомнений нет, что Российская Федерация намеренно не исполняет обязательства, вытекающие из ее членства в Совете Европы. И бояться того, что Россия потеряется или потеряет с ней какой-то диалог, этого не надо. Не нужно заигрывать с властями, которые издеваются над самим институтом Совета Европы.
Одна из тех, кто пригласил Михаила Касьянова в Страсбург, депутат от Люксембурга Ан Брассер, заявила, что план Путина по возвращению в Кремль не стал для нее неожиданным. Конечно, это ни для кого не явилось сюрпризом. Но если это делается в соответствии с демократическими принципами, если этот третий срок будет получен без их нарушения, то его можно и должно принять. Но только такой третий срок, который будет добыт в результате свободных и справедливых выборов, при наличии альтернативы, при соблюдении политического плюрализма. В данном случае этого нет. Поэтому мы должны очень пристально следить за тем, как это все будет происходить, и быть очень внимательными. Я думаю, что именно поэтому большая ответственность лежит на тех, кто готовит очередной доклад о выполнении России своих обязательств перед Советом Европы. Как раз одним из таких докладчиков и является Андреас Гросс, швейцарский парламентарий, в последнее время часто посещающий Москву и пытающийся найти компромисс с российским руководством в оценке того, насколько полно Россия выполняет свои обязательства перед Советом Европы. Андреас Гросс подчеркивает, что сам факт выдвижения Путина в президенты не обсуждается и уж точно не осуждается Советом Европы. Но все дело в том, как это выдвижение обставлено. Совет Европы не решает, кто будет кандидатом на российских выборах президента. Это вообще не наше дело, и мы никак не участвуем в этом выборе. И мы должны принимать и уважать тех кандидатов, которые были выдвинуты российскими политическими политическими партиями. Ведь это дело партии, в данном случае Единой России, когда она решает, что сослужит России хорошую службу, если выдвинет господина Путина кандидатом на третий президентский срок. Но я думаю, вообще-то важно, чтобы сохранялся некий смысл определенных действий. В церковь, например, идут, чтобы молиться, а на выборы, чтобы соревноваться с другими кандидатами. У людей должны быть различные возможности. И в выборах очень важен сам процесс обсуждения, когда в течение нескольких месяцев до дня голосования граждане обсуждают то, какая партия какие ценности провозглашает и чьи ценности гражданам ближе. И я глубоко обеспокоен тем, что реального плюрализма на этих выборах нет. Андреас Гросс говорит, что был идеалистом, надеясь на реальную конкуренцию между Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. Но у России, по его мнению, еще есть время показать, что она может допустить свободную конкуренцию в политике. Соседи России из балтийских стран таких иллюзий не питают. Эстонский парламентарий Андрес Херкель опасается, что времена, когда Москва и Таллин обменивались жесткими заявлениями, могут вернуться. К концу президентского срока Дмитрия Медведева мы в Эстонии уже немного стали отвыкать от очень враждебной риторики, которая раздавалась из Москвы несколько лет назад. Многие теперь гадают, не произойдет ли возвращение к такой риторике. Если так и будет, а этого мнения придерживается достаточно много людей, то отношения, конечно же, станут более сложными. Знаете, мы всегда ожидаем и надеемся, что Российская Федерация совершит некое продвижение в демократическом развитии. Однако прошлое господина Путина в этом смысле как-то не вдохновляет. Мистер Путин's past is not encouraging. Сейчас в ПАСЕ ожидают, чем разрешится дискуссия между российскими властями и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, и дадут ли долговременные наблюдательные миссии этой организации прибыть в Москву, как положено, за 5 недель до выборов в Госдуму. Многие в Страсбурге полагают, что при объявленном намерении Путина вернуться в Кремль, российская власть вряд ли будет склонна делать какие-либо уступки европейцам, и отношения России с европейскими политическими структурами, включая и Совет Европы, ждут довольно сложные времена. Данил Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Посольство Великобритании в Москве опровергло информацию о визовых ограничениях для российских чиновников, подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского. В столице Дагестана, Махачкале, прошел митинг против коррупции, задержанный по разным данным от 15 до 25 участников акции. Страны еврозоны отложили решение о выделении Греции 8 миллиардов евро нового транша международной финансовой помощи. В Ливии силы Национального переходного совета захватили южный район города Сирт. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час» в программе «Нью-Йоркский альманах. Мемуары гейши. Воспоминания Жаклин Кеннеди. Барышников. Актер. Американская марка с Бродским». «Шекспир. Наше все». Книжное обозрение Марины Ефимовой и беседа об эволюции с Владимиром Гандельсманом. «Противоестественный отбор». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Денисом сегодня в 14:00. Сегодня исполняется ровно 10 лет со дня авиакатастрофы над Черным морем самолета Ту-154 компании «Сибирь», который был сбит ракетой во время учений в Крыму. Жертвами трагедии стали 27 граждан России и 51 гражданин Израиля. Еще 8 лет назад Украина выплатила компенсации семьям погибших, но отказалась возмещать ущерб российской авиакомпании. В сентябре этого года Киевский суд окончательно отклонил иск «Сибири», требовавший заплатить ей $15 миллионов. Из Киева Владимир Вахненко.
Взрыв самолета авиакомпании «Сибирь», выполнявший 4 октября 2001 года рейс по маршруту Тель-Авив-Новосибирск, унес жизни всех находившихся на борту 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Украинские военные, сначала отрицавшие причастность к этой катастрофе, спустя 2 недели признали, что авиалайнер был непреднамеренно сбит ракетой комплекса С-200 в ходе учений войск ПВО на мысе Апук в Крыму. По мнению экспертов, во время стрельб ракет по беспилотным мишеням в луч радара на расстоянии 240 километров от Крымского полигона зашел российский самолет. В результате произошло автоматическое перенацеливание ракеты, которая, изменив траекторию полета, поразила гражданский авиалайнер. Через месяц после трагедии своих должностей лишились высокопоставленные украинские военные, включая и тогдашнего министра обороны Александра Кузьмука. А спустя 2 года Украина, юридически не признав ответственность за катастрофу, все же согласилась выплатить родственникам каждого погибшего компенсацию в размере 200 тысяч долларов. 10 лет назад Юрий Костенко, нынешний лидер Украинской народной партии, заявил, что гибель самолета могла использовать в своих политических целях Москва. Актуальной, считает Костенко, эту версию и сейчас.
Когда произошла эта трагедия, система управления этими ракетами не контролировалась украинскими специалистами. То есть это все находилось под контролем русских служб. С одной стороны, юридически подтвердить, что к этому причастна Россия или ее спецслужбы, невозможно. И точно так же невозможно утверждать, что это стало причиной плохой подготовки со стороны украинских специалистов, когда они проводили учебно-боевые стрельбища.
Ракетные стрельбы проводились в Крыму на российском полигоне. Именно поэтому в Киеве сразу же настаивали на выяснении всех правовых и организационных процедур предоставления полигона и закрытия на время стрельб соответствующей зоны безопасности. Однако исчерпывающей информации от россиян украинской стороне так и не удалось получить.
Я не могу ссылаться на конкретно на фамилии, но это очень высокий уровень, который сказал, что, к великому сожалению, Украина не обеспечивала безопасность проведения этих учебных стрельб, потому что она не контролировала все то, что влияет на траекторию полета ракет. Это как раз есть косвенным подтверждением того, что компенсация, конечно, должна быть, но однозначно называть себя виновным в этом, в то время как системы управления контролирует другое государство и другие специалисты, ну, это невозможно.
Говорил лидер Украинской народной партии Юрий Костенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, кто выручил Аманду Нокс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Америка сегодня живет хуже, чем 4 года назад, признал в понедельник в интервью телекомпании ABC президент Обама, отвечая на классический вопрос, который впервые поставил перед американцами кандидат в президенты Рональд Рейган. В свое время негативный ответ американцев на вопрос «Живется ли вам сегодня лучше, чем 4 года назад?» уничтожил президентские шансы Джимми Картера. Президент Обама предложил американцам новый предвыборный критерий. У кого из кандидатов лучшее видение будущего? Выборы 2012 года, по словам президента, будут референдумом о ценностях страны и будущем, о том, хотят ли американцы, чтобы правительство, например, инвестировало в развитие образования, в улучшение инфраструктуры страны. Предвыборная стратегия приобретает исключительную важность для президента. Согласно опросам общественного мнения, ни у одного из предшественников Барака Обамы в Белом доме, избранного на второй срок, не было столь низкого рейтинга на данном этапе президентства. Курсы акций на Уолл-стрит упали в понедельник до уровня годичной давности. Главные индексы потеряли от 2,5% до 3%. Главными виновниками стали акции финансовых компаний и корпораций, связанных с добычей сырья и производством строительных материалов. Финансовые компании падают из-за страхов по поводу европейского финансового кризиса. Сырьевые – из-за ожиданий падения глобальной экономической активности. Падению акций не помешало даже неожиданное известие о том, что в сентябре темпы промышленного производства в США выросли. Аналитики говорят, что рыночные игроки все больше и больше поддаются опасениям. Соотношение стоимости акций и доходов компаний, важный для инвесторов и трейдеров показатель, уже снизилось ниже среднего уровня, характерного для рецессий. Вывод? Рынки предчувствуют нечто худшее, чем классический экономический спад. Известие об отмене обвинительного приговора Аманде Нокс, осужденной 2 года назад за убийство своей соседки по квартире Мередит Керчер, если судить по новостным заголовкам, вызвало заметный вздох облегчения в Соединенных Штатах. Американская пресса, внимательно следившая за перипетиями сенсационного дела об убийстве в Перудже, в котором были замешаны граждане нескольких стран, приветствует решение апелляционного суда, называя его примером справедливого правосудия. Тон американских комментаторов был совершенно иным во время первого суда над Нокс и ее итальянским возлюбленным, также осужденным за убийство. Они с изумлением писали о том, что суд принимает к рассмотрению сомнительные улики и противоречивые заявления наркодельца о непрофессиональной работе итальянских судебно-медицинских экспертов. Подобного рода свидетельства не были бы приемлемы в американском суде. Несколько известнейших американских адвокатов выступили во время процесса с открытым письмом, указывая на вопиющие, по их словам, проколы следствия и суда, задавая вопрос, не является ли обвинительный вердикт проявлением антиамериканизма. Чем был вызван такой живой интерес американцев к этому процессу, и мог ли он повлиять на решение апелляционного суда? Вопрос социологу, профессору Мичиганского университета Владимиру Шлепентоху.
Я думаю, что комбинация двух факторов. Экзотический характер этого дела не так часто американская гражданка оказывается вовлеченная в оргии, в убийство. Это, в общем, экзотика, которая, несомненно, будет основой для фильмов голливудских. И плюс традиционное американское беспокойство о своих гражданах, которые попали в беду за рубежом.
Словом, несмотря на упреки в том, что американская пресса гналась за сенсацией, возбуждала нездоровый интерес к трагической истории, по большому счету, вы считаете, она сыграла достойную роль в этой ситуации?
Американская медиа явно была настроена симпатией к команде, это было очевидно, и американские адвокаты искали доводы для того, чтобы помочь ей быть освобожденным из итальянской тюрьмы. Они искали некие расхождения в судебной системе двух стран. Кстати говоря, я напомню вам, что в истории с Домиником Тросканом это различие между французским правосудием и американским правосудием тоже играло очень большую роль. Я думаю, что это различие в данном случае не было принципиальным, потому что вещественные доказательства необходимы с точки зрения любого правосудия. Я думаю, что интерес Америки, интерес медиа к этому делу сыграл очень большую роль, что, между прочим, подчеркивается родителями жертвы этой всей истории.
Это был профессор Владимир Шлепентох. Сторонники Аманды Нокс в Соединенных Штатах, а среди них такие заметные фигуры, как Дональд Трамп, который внимательно следил за делом и был в тесном контакте с семьей Нокс, надеются, что 4 года жизни, проведенные ею в итальянской тюрьме, будут сполна компенсированы материально, благодаря известности, которую она обрела. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве открывается 7-й международный фестиваль «Биеннале поэтов». Около 40 акций, чтений и круглых столов в течение недели будет проходить на клубных и театральных площадках Москвы. Фестиваль проходит при поддержке посольств и культурных центров Русского пен-центра под патронатом правительства Москвы. Девиз фестиваля «Стихи и...» Одна из главных его тем – поэт и власть, поэт и народ. Елена Фанайлова расспросила президента Биеннале Евгения Бунимовича, как организаторы фестиваля понимают отношения поэта и правителя.
Это история, которая выстраивалась сознательно, как некоторая проблема современности, или это вообще такая старая русская традиция поговорить о поэтах и царях?
Тема вновь актуальна, но совершенно в другом аспекте. Когда мы в школе проходили темы «Поэт и толпа», «Поэт и царь», «Поэт и власть», это была одна история. Сейчас очень непросто осознать, каково же место поэта в сегодняшнем современном мире. Начиная с самого простого, я недавно зашел в очень такой большой книжный магазин, но вдруг меня стукнуло, что я вообще не видел такой бирки, где была записана поэзия. Я спросил, и мне сказали: «Да, есть у нас, вот и показали в каком-то углу, я подошел, там действительно написано было поэзия, При этом там стоял Гоголь, Толстой, Чехов. То есть даже это место было занято, в общем, приличными авторами, но не впрямую имеющими отношение к поэзии, мягко говоря. Каково же сегодня место поэзии-то, да? Если тогда был поэт и царь, потому что царь считал, нужно встретиться с поэтом и вообще выяснить с ним отношения, то теперь всем царям по барабану, и это тоже интересно. Как быть в этой ситуации? Ситуация столица и провинция, да, вот в поэзии. Особенно, когда у нас есть при этом интернет, и, видимо, столица поэзии находится сейчас именно там.
Я бы не сказала, что царям так уж нет дела до литературы. Ведь совсем недавно, буквально вот несколько дней назад, прошла встреча премьер-министра и литераторов, известных русских литераторов, но что любопытно, среди них были только прозаики. Николай Первый встречался с Пушкиным и пытался быть его цензором, а нынешние поэты, кажется, Кремль совершенно не интересует.
Ну, совершенно верно. Я обращал на это внимание, когда, например, были книжные фестивали наши, и Россия была почетным гостем на международных фестивалях, почти в последний момент вспоминали, и там появлялся один или два поэта. В основном едут всегда прозаики. Дело в том, что проза сегодня — это так называемый формат. Романы — это то, что можно продать, и то, что вообще играет какую-то роль на рынке. А вот стихи, они оказались как бы вне этого нового контекста, вне контекста рынка. Но, мне кажется, они оказались в другом контексте. Я ведь не случайно сказал про интернет. Точно так же, вот сейчас мы чувствуем, что умирает бумажная книга, все переходит в другое пространство, и это большая проблема для прозы. А вот со стихами оказалось, что она может быть так легко, стихи уходят и в видео, и, кстати, то, что будет на фестивале, и уходят в интернет, и уходят, я не знаю, куда угодно, хоть в мобильный телефон. То есть оказывается, что стихи, которые были до Гутенбергового пресса, да, и даже до рукописной книги, они также легко оказываются и после. Просто цари и власть этого не понимают, они вообще с трудом сегодня. Видимо, и цари были другие, когда была наследственная власть, они, видимо, несли большую ответственность за страну. Но, тем не менее, обратите внимание, что какая-то ситуация допоэтическая. Вспомним памятник Пушкинский и Державинский. В конце концов, на встрече последней с властью единственный такой осмысленный вопрос задавал, как известно, Захар Пушкин, который, наверное, не все знают в стране, но он же и начинал как поэт, и продолжает быть поэтом и писать стихи. Видимо, в этом смысле у него лучше слух. То, что должно быть, а чего быть не должно. И он, пожалуй, оказался в какой-то допушкинской эпохе. Вспомните Державинский памятник и первые варианты пушкинские. «Истину царям с улыбкой говорить». Вот, собственно, это Захар и делал. «Истину царям с улыбкой говорил». Но это какая-то все-таки немножко допотопная история, потому что мне кажется, что поэт сегодня уже должен делать что-то другое. Он в ситуации, когда, ну, если говорить о России, когда Россия задумывается о том вообще, а что она такое вообще, если страна, если нация, если государство, мне кажется, что русский язык, а только поэты, по-моему, в нашей ситуации, имеют какое-то отношение к русскому языку. Это одно из главных, что вообще делают пока еще страну страной.
Президент Московского международного поэтического фестиваля Евгений Бунимович о поэте и народе. Одной из главных тем Биеннале. Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Политические ставки и проигранные пари. Какую повестку дня после съезда «Единой России» готовы предложить эксперты мозгового центра Медведева, Института современного развития? В студии глава НСОР Игорь Юргенс и журналист Наталья Геворкян. Программу ведет Анна Качкаева. Ну а в нашей программе сразу после краткой сводки новостей, звонки в прямой эфир и мнение экспертов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. На юго-западе Пакистана сегодня в результате нападения боевиков, целью которого, по всей вероятности, были шииты, погибли не менее 12 человек. Еще 6 получили ранения. Среди погибших 11 шиитов и 1 суннит. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. В Чите полицейские разыскивают авторов и распространителей листовок с текстом экстремистского характера. Сообщается, что сегодня в центре города были обнаружены около десятка таких листовок. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян мог бы остаться в живых, не проведя он долгое время в следственном изоляторе, считает лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Алексанян умер в понедельник в Москве. Он был арестован в 2006 году по обвинению в финансовых преступлениях. Посольство Великобритании в Москве опровергло информацию о визовых ограничениях для российских чиновников, подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского. О введении визовых ограничений сообщила в воскресенье британская газета «Обсервер». Страны еврозоны отложили решение о выделении Греции 8 миллиардов евро нового транша международной финансовой помощи. В Ливии силы Национального переходного совета захватили южный район города Сирт, известный как родное селение свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Страны Запада призывают провести сегодня голосование по проекту резолюции Совета безопасности ООН по Сирии. В новом тексте резолюции не говорится о введении санкций против президента Сирии. Авторы призывают приостановить жестокое подавление мирных демонстраций оппозиции.
Краткий выпуск новостей вам представила Самира Казиева. Вы слушаете программу «Время свободы». Микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Более 20% россиян хотели бы навсегда покинуть страну. Как показывают исследования социологов, чаще всего хотят уехать из России обеспеченные, образованные люди. Их не устраивает политическая ситуация в стране, коррупция, плохое медицинское обслуживание и отсутствие перспектив. Специалисты прогнозируют, что число желающих покинуть Россию еще возрастет. Не в последнюю очередь из-за желания Владимира Путина баллотироваться в президенты на третий срок. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Любови Чижовой.
Тема эмиграции из России в последние годы стала одной из самых обсуждаемых. А не так давно в интернете даже появилось сообщество под названием «Пора валить». Его участники пишут, почему они хотели бы уехать из страны или уже уехали. Сомневающимся предлагают почитать заголовки новостей о России. В Москве задержаны участники акции против мигалок. Россия потеряла на коррупции в армии 600 миллионов рублей. Суд рассмотрит дело о хищении из пенсионного фонда. Следствие назвало причину теракта в Домодедово, жадность владельцев и так далее. Уезжают самые ценные, самые инициативные и предприимчивые, остаются пассивные, ленивые и сумасшедшие, написал один из авторов сайта «Пора валить». Социолог Левада-центра Лев Гудков говорит, что число россиян, желающих покинуть страну, действительно увеличивается.
22% россиян хотели бы уехать из России в другие страны на постоянное место жительства. Среди них гораздо больше образованных людей, больше молодежи, больше обеспеченных и, прежде всего, конечно, горожан из крупных городов. Вообще говоря, выезжают из страны порядка 100 тысяч в год, больше или меньше. Вдвое больше, чем, собственно, регистрируют официальные наши органы по миграционной службе, потому что учитывают только часть отъезжающих. А если судить, вот как это делают демографы наши по статистике зарубежных стран, принимающие, то тогда эта цифра действительно вот увеличивается до 100 примерно тысяч.
Какие причины отъезда называют люди, которые хотят уехать из России?
Притягивают, конечно, это прежде всего более высокий уровень жизни, большая правовая защищенность, социальная защищенность, возможность самореализации, то есть выстраивание определенной карьеры профессиональной, особенно это значимо для людей, связанных с интеллектуальными занятиями, то есть ученых, инженеров, программистов, писателей там или прочих. Там, где есть возможности для реализации каких-то собственных жизненных проектов. Факторы вот выталкивания, они меняются в зависимости от ситуации в стране. Это прежде всего давление властей, коррупция, зависимый суд, низкое качество социальных институтов, которые дают человеку ощущение несвободы, незащищенности, уязвимости.
Не так давно на съезде партии «Единая Россия» Владимир Путин рассказал о своих планах баллотироваться в президенты. Прогнозируете ли вы какой-то всплеск количества желающих уехать из России вот после таких новостей?
Несомненно, усилит реальный отток населения, но это будет касаться только очень небольших групп. Прежде всего, вот наши, условно говоря, нашего среднего класса.
Это был социолог Левада-центра Лев Гудков. Специалисты отмечают, что если более 20% россиян говорят о готовности уехать из страны, то что-то конкретное в этом направлении предпринимают совсем немногие. По данным исследователей, документы на выезд из страны сейчас собирают 0,5% респондентов. Твердое решение уехать приняли не более 1% россиян. О том, почему так происходит, рассуждает руководитель исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru Наталья Голованова.
Это дело доходит до реальных вещей, до работы, жилья, до понимания того, что человек уедет в другую реальность, придется столкнуться с тем, что там другой язык и другие законы жизни. Тогда остается тот там 1%, который в реальности уедет, хотя бы попробует. Все наши исследования показывают, что люди критически, конечно же, настроены к своему отечеству. Но мне все-таки не хочется поддерживать такую вот массовую истерию по поводу того, что сейчас вот Россия начнет массовую эмиграцию за рубеж. Да, люди в России очень эмоциональны, но на самом деле единицы уедут.
Об эмиграционных настроениях россиян говорила руководитель исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru Наталья Голованова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас слово нашим слушателям. Почему, на ваш взгляд, увеличивается количество желающих уехать из России? Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Первым в этом часе до нас дозвонился Владимир из Ростовской области. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. Мое мнение отличается разительно от мнения Головановой. Причин отъезда из страны достаточно много. Уезжают не самые худшие граждане. Одной из основных, на мой взгляд, причин является то, что путинский режим уже давно трансформировался в фашистский режим. А фашистскому режиму характерны отсутствие возникновения реальной оппозиции, возможности, и сохранение власти благодаря насилию и идеологическому подавлению населения. И я поздравляю всех с уже состоявшимися выборами, декабрьскими и мартовскими. Спасибо.
Это был звонок из Ростовской области. Владимир был с нами на связи. Наши слушатели присылают нам также сообщение на номер для СМС 8-903-743-2801. Работает московский пейджер 660-1046. Роза пишет: для того, чтобы понять, почему люди уезжают из страны, достаточно посмотреть, в какие вузы у нас самый большой конкурс. Самый большой конкурс в вузы Федеральной службы безопасности, пишет наша слушательница. Когда наше население созреет и станет обществом, и мы поймем, что сами можем решать, и имеют ли право управлять страной агрессивные и безнравственные люди, навсегда уже не уедет никто, пишут нам Матвеевы. Дмитрий, молодежь уезжает, так как не хочет после высшего учебного заведения работать водителем, расклейщиком и разносчиком рекламы, охранником, офисным планктоном по заказу пальмового масла, раскладчиком товаров на витринах, а из периферии еще надо поездить на такую работу за сотни верст или снимать угол за ползарплаты. А главное, им хочется почувствовать, что они живут в стране, пишет нам Дмитрий. И сообщение от Валерия. Молодые люди хотят работать в офисах и получать большие деньги, но не всех это получается. У нас есть еще звонки. Кирилл из Москвы сейчас в прямом эфире. Кирилл, доброе утро.
Здравствуйте. Я думаю, что вот этот большевистский режим Путина, конечно, полностью развалил страну, и молодежь не может себя реализовать, не может заниматься бизнесом, поскольку если бизнес хорошо развивается, то тут же тебя большевики начинают грабить. Поэтому большинство молодых людей старается уехать из страны. А взрослые люди, такие, которые уже имеют семьи, имеют деньги, они покупают недвижимость за рубежом, и, конечно, им там легче жить, легче организовывать бизнес и безопаснее, чем в России.
Это был звонок нашего слушателя из Москвы, Кирилла. Несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода», www.svobodanews.ru. Форест из Санкт-Петербурга пишет: «Жить сейчас в России – это все равно, что жить в семье, где тебя супруг постоянно и нагло обманывает и живет двойной жизнью. Долго такое продолжаться не может, если, конечно, хоть немного себя уважаешь. Количество лжи и подлости, получаемое от наших вождей, уже зашкаливает все мыслимые и немыслимые нормы. Людей развратили и сделали такими же моральными уродами, как сами вожди, которые вещают с трибуны очень патриотичные слова». Но отвечает другой наш слушатель из города Гагарина. Пишет, что если вас и вашу семью, которую вы, безусловно, знаете, как себя обман делают такими, зачем говорить за других? Дмитрий из Екатеринбурга пишет нам, что ухудшается качество жизни. Россияне – странные люди, они представляют себе политику капли и масла в воде, масло отдельно, вода отдельно, но так не бывает. Политика неизбежно интегрируется в экономику и в жизнь каждого из нас. Евгений из Кёльна. Почему хотят уезжать. Моя подруга из института, живущая сейчас в Москве, нашла меня через много лет в Германии, приехала в гости, посмотрела, почувствовала разницу. Она совершенно аполитичный человек, чисто обывательские впечатления. Хочет уехать от хамства, жлобства, грязи, невозможности нормально лечиться, от страха спуститься в метро или сесть в маршрутку, не видит будущего для дочери-студентки. Приезжала 2 года назад. За это время девочку ее мы уже сюда вытащили, сначала на 3 месяца на языковые курсы, потом сразу нашли семью по программе ОПР, это еще год, потом наберет достаточно знаний, если есть программа социально-экологический год, дальше уже с хорошим языком, возможно, университет. Еще одно сообщение. Будем готовиться к полярной зимовке, пока подданные не поумнеют. Призываю думающих подумать, кто будет после тандема. Румат Чискемеров пишет, люди не от хорошей жизни ищут другое место жительства. Если граждане голосуют ногами, это лучшая оценка тандема. Ну что ж, вот такие ответы мы сегодня получили в нашей утренней программе «Время свободы» на вопрос, почему увеличивается количество желающих уехать из России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Общий внешний долг России за первое полугодие, согласно уточненным данным Центрального банка, увеличился на 10,2% до 538 миллиардов 600 миллионов долларов. Это почти на 6,5 миллиардов долларов превышает предварительную оценку, опубликованную банком ранее. Таким образом, текущий внешний долг России всего на 0,4% ниже исторически максимального для страны уровня октября 2008 года. Средний номинальный размер пенсии в России в августе увеличился на 8,8% к уровню такого же месяца 2010 года, до 8267 рублей на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это менее 260 долларов. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, средний размер пенсии в стране в годовом исчислении в августе увеличился на 0,6%. Объем вкладов частных лиц в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился за июль примерно на 1%, а к уровню такого же месяца 2010 года более чем на 23%, до 10 триллионов 619 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это 320 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских сбережений населения сократилась в июле на 0,2% пункта, составив 46,9%. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 20 по 26 августа не изменились, а средняя стоимость 1 литра топлива составила 26 рублей 21 копейку, или почти 82 американских цента в пересчете. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 13,8%. Автомобильный парк российских транспортных компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, с начала 2012 года должен быть оснащен навигационными системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС-GPS. Согласно постановлению правительства, эти требования являются обязательными для всех транспортных средств, рассчитанных на перевозку более 8 человек.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Страны еврозоны отложили решение о выделении Греции 8 миллиардов евро нового транша международной финансовой помощи. В Ливии силы Национального переходного совета захватили южный район города Сирт. В столице Дагестана, Махачкале, прошел митинг против коррупции. Задержаны, по разным данным, от 15 до 25 участников акции. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. И начнем мы с сообщений о смерти Василия Алексаняна, бывшего исполнительного вице-президента компании «ЮКОС». Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия, вам слово.
Вчера у себя дома в Москве скончался 38-летний бывший вице-президент «ЮКОСа» Василий Алексанян. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на телеканал «Дождь». Господин Алексанян, страдавший СПИДом, раком и другими тяжелыми заболеваниями, провел под стражей более 2 лет по обвинениям в растрате, отмывании, уклонении от уплаты налогов и был освобожден под залог Мосгорсудом в декабре 2008 года. До этого Европейский суд по правам человека 3 раза указал на необходимость госпитализации обвиняемого, а также на то, что власти России не проявили необходимой заботы о здоровье Василия Алексаняна, а это причинило ему суровые страдания. Однако его продолжали держать в СИЗО. Уголовное дело Василия Алексаняна по существу Симоновский райсуд рассматривал до июня 2010 года, пока не вынес постановление о прекращении его уголовного преследования. Однако сделано это было не по реабилитирующим его основаниям, а за истечением сроков давности. После того, как господину Алексаняну вернули залог и разрешили выехать из страны, он лечился в Израиле, однако лечение дало лишь временный эффект. Я разговаривал 3 дня назад с его другом, состояние Василия было очень тяжелым, сказал «Коммерсанту» адвокат Юрий Шмидт, представляющий интересы Михаила Ходорковского. Мы до самого последнего момента надеялись, что сообщения о его смерти окажутся неправдой, добавил изданию другой защитник экс-главы ЮКОСа Вадим Клювгант. Вот, а по этому поводу «Радио Свобода» обратилась к правозащитнику Льву Пономареву, и вот что он нам сказал.
Алексанян заставил объединиться очень разные силы в борьбе за его освобождение, потому что это был вызов и для правозащитников, и для политиков. А я помню, мы проводили многочисленные митинги в защиту Алексаняна, собирали подписи. Европейский суд по правам человека 3 раза принимал, причем в оперативном особом режиме, решение о том, что он был немедленно освобожден. А и система все равно его сопротивлялась. Фактически он был продержан уже в таком больничном режиме, сначала прикованный буквально к кровати, 8 месяцев. И вот после 3-го уже решения Европейского суда он был под огромный залог освобожден. И это просто была яркая демонстрация жестокости вот нашей и политической, и правоохранительной системы.
Правозащитник Лев Пономарев в интервью «Радио Свободы» о смерти Василия Алексаняна. Ну а мы продолжаем читать газету «Коммерсант». Сообщает издание сегодня о том, что Дмитрий Медведев накануне своим указом произвел очередные перестановки в Министерстве обороны. Главное из них касается Генерального штаба Вооруженных сил России. С военной службы уволен начальник его главного оперативного управления генерал-лейтенант Андрей Третьяк. Его сменил генерал-лейтенант Владимир Зарудницкий, пришедший в Генштаб с должности заместителя командующего войсками Южного военного округа. Вот об этой перестановке сегодня пишут многие газеты, и говорится о том, что это последний уволенный генерал из тех, кто был, как вот говорили еще летом, когда произошла целая череда отставок, не согласен с реформой, которая проходит в вооруженных силах. В Санкт-Петербурге разгорается новый скандал из-за планов «Газпрома» по застройке Охтинского мыса. Об этом тоже пишет сегодня «Коммерсант». После отмены проекта небоскреба «Охта-центр», в который монополия вложила 7 миллиардов 200 миллионов рублей, «Газпром» решил использовать землю под возведение 200-300 тысяч квадратных метров жилья и коммерческих объектов. Этому препятствуют данные археологов, раскопавших на месте будущей стройплощадки остатки древних крепостей. Однако инвестору удалось через арбитражный суд арестовать защита археологов и урезать границы памятника, освободив участок от запрета на строительство. Градозащитники заявляют об угрозе уничтожения петербургской Трои, требуя отставки отвечающих за культурное наследие чиновников из команды бывшего губернатора Валентины Матвиенко. Вот тоже о «Газпроме» есть еще сегодня публикация в «Ведомостях». Олимпийские расходы компании продолжают расти. В этом году они могут достичь 44 миллиардов рублей, вдвое больше первоначального плана. А вся Олимпиада может обойтись концерну почти в 100 миллиардов рублей. Так что тут, конечно, цены, траты, простите, не сопоставимые с тем, что истрачено на Охту в Петербурге. Сообщают «Ведомости» о том, что помочь Михаилу Прохорову в выпуске «Ее мобили» могут другие известные бизнесмены Искандер Махмудов и Андрей Бокарев. Они стали акционерами ЗАО «Элтон», который ведет переговоры о поставке «Ее авто» конденсаторов, призванных заменить аккумуляторы. Ну и еще на первой полосе «Ведомости» читаем о том, что вчера в Высоком суде Лондона открылся процесс, начатый Борисом Березовским против его бывшего партнера Романа Абрамовича. Претензии к нему составили почти 6 миллиардов долларов. Владимир Путин, по информации независимой газеты, планирует вернуть себе привычный образ народного президента, то есть баллотироваться не от партии, лидером которой остается, а от народа или Народного фронта. Эксперты считают, что это будет логично. Слабеющий рейтинг «Единой России» Путину подспорьем быть не может, ведь ему нужно плебисцитарное голосование. Между тем, в предвыборном штабе «Единой России», список которой возглавляет президент, возникли разногласия относительно того, кто им руководит. Ну, а тем временем сам Владимир Путин написал статью в газете «Известия». Переход от таможенного союза к единому экономическому пространству позволит создать колоссальный рынок с более чем 165 миллионами потребителей, унифицированным законодательством, свободным передвижением капиталов, услуг и рабочей силы. В статье, написанной для «Известий», Путин отмечает, что единое экономическое пространство будет базироваться на согласованных действиях в ключевых институциональных областях – макроэкономике, обеспечении правил конкуренции, сфере техрегламентов, сельскохозяйственных субсидий, транспорта, тарифов, естественных монополий.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева подготовила обзор прессы, но нашу программу завершит рубрика «Общественное мнение». 10 лет назад, в начале октября 2001 года, Владимир Путин, в то время президент России, встретился с тогдашним генеральным секретарем НАТО Джорджем Робертсоном и заявил, что Россия готова строить с этой организацией партнерские отношения. О том, как воспринимают граждане страны Североатлантический союз и о том, происходят ли перемены в этом восприятии, Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Левада-центра, на протяжении последних лет весьма значительная доля опрошенных от 36% в 2005 году до 49% в 2010 на вопрос, соответствует ли интересам России сближение с НАТО, отвечают «нет, оно идет вразрез с интересами страны». При этом стоит отметить, что в 2002 году эта цифра составляла всего 23%. Как в целом можно охарактеризовать отношение россиян к НАТО? Такой вопрос я задала Наталье Зоркой, ведущему научному сотруднику центра.
За весь постсоветский период отношение к НАТО постоянно было настороженным. В основном это, конечно, наследие холодной войны, с одной стороны. С другой стороны, существенную роль играет динамика отношения к Америке, поскольку подавляющее большинство нашего населения считает, что НАТО – это не самостоятельная организация, а находится она под контролем США, и отношение к различного рода событиям, связанным с военными операциями НАТО, оно постоянно сказывается в общественном мнении, всплеск дает отрицательного отношения.
В какие же периоды наблюдались наиболее заметные перемены в отношении граждан к блоку НАТО?
В 90-е годы до прихода Путина к власти, можно сказать, что где-то порядка трети все-таки скорее относилось к НАТО достаточно взвешенные, нейтральные. В меньшинстве всегда были те, кто считал, что в интересах России вступление в НАТО, там не более 10% в разные годы, в 90-е. Но где-то четверть постоянно считала, что, тем не менее, с НАТО нужно сотрудничать. В начале 2000-х, особенно после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, после которых Путин, собственно, выступал с инициативой сближения с НАТО, был некоторый подъем положительного отношения к НАТО. Такая была для России российского руководства очень выгодная внешнеполитическая ситуация на фоне идущей чеченской войны, поскольку можно было поднять эту тему именно террористической внутренней угрозы российской. На этой волне отношение к НАТО несколько улучшилось, но продолжалось это недолго, и уже где-то к середине 2000-х годов оно становится опять скорее таким настороженным, встревоженным, за ним постоянно стоит ощущение какой-то угрозы, а с середины 2000-х идет вообще плавное снижение доли людей, которые считают, что сближение и сотрудничество с НАТО в интересах России, растет доля тех, кто считает, что такое сотрудничество идет вразрез с интересами России.
А с чем вы это связываете? Что за этим стоит?
За этим стоят процессы, начавшиеся еще в конце 90-х, в начале 2000-х, возрождение таких изоляционистских настроений, великодержавных настроений в стране, опять-таки вот возрождение комплексов бывшей великой державы, антизападнических настроений. И возрождается вот этот вечный механизм или синдром осажденной крепости, который как бы сплачивает между собой людей. И механизмом таким служит вот это все время какая-то мифологическая внешняя угроза. На протяжении вот всех этих лет, 2000-х, более половины опрошенных постоянно говорят о том, что со стороны западных стран существует в той или иной мере какая-то военная угроза. А если мы спрашиваем о членах НАТО, то тогда эти цифры еще сильнее повышаются.
А чего тут, на ваш взгляд, все-таки больше в этом ощущении угрозы? Откуда оно идет? Все-таки больше из советского прошлого или тут влияют какие-то новые уже современные факторы?
Собственно, вот эти комплексы, что ли, сознания, они идут, конечно, из советского прошлого. Комплексы собственной униженности, какой-то ущербности страны, недоразвитости страны, они компенсируются вот нагнетанием таких настроений, что мы в кольце врагов, что всем нам угрожают, соответственно, мы должны этому сопротивляться, такой мобилизационный фактор. Ну, конечно, этому способствует и, собственно, риторика власти, которая на эти настроения работает. Заметно было по данным, что знаменитое вот мюнхенское выступление Путина, оно тоже способствовало усилению подобных настроений антизападных и вот нагнетания этой какой-то мифологемы внешней угрозы. Потому что, в принципе, если вопросы задаются в какой-то обычной, нормальной плоскости, с кем нужно сотрудничать, большинство считает, что сотрудничать нужно с Европой, что сближаться нужно. 70% за сближение, собственно, с Европой, соответственно, со странами, в том числе входящими в НАТО. Так что это вот такая сложная работа и пропагандистская машина, в том числе, которая опирается на массовые, старые комплексы настроения, вот, которые как бы оживляются.
Отмечает социолог Наталья Зоркая. По данным Левада-центра, относительное большинство россиян, 37%, полагают, что в интересах России не присоединяться ни к каким военным блокам. И лишь 3% граждан говорят, что стране следует стремиться к вступлению в НАТО.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте на «Волнах свободы» программу «Грани времени». Чем завершится очередной этап противостояния британского правосудия и российских спецслужб? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседует с журналистом Зоей Световой, политиком Ахмедом Закаевым и бывшим генералом КГБ Олегом Калугиным. Ну а мы прощаемся с вами до 12 часов. Слушайте в 12 программу «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да, мы хотим мира, но народ спрашивает меня, с кем я веду мирные переговоры.
По словам организаторов, здесь собрались около 1200 человек.
Турция не будет продлевать один из контрактов на поставку российского природного газа.
Лозунг нью-йоркских демонстрантов – оккупировать Уолл-стрит. Марш и протест.
Автобус пришел в негодность, нашим болельщикам удалось.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».